какой стати я стал бы его убивать? Не говоря уже о том, что это ценный свидетель. Я всего лишь усыпил его, и надолго, часа на 4. Полагаю, этого времени хватит, чтобы обоих голубчиков нашла полиция. Ну разве не интересная находка? Труп, и рядом человек без сознания с револьвером в кармане. А я еще и оставил свою визитную карточку с припиской «Это человек, Линда».
Я вспомнил белую бумажку, которую Фондорин бросил бандиту на грудь.
Может быть, Корнович с Лосовским из него что-нибудь и вытрясут. Хотя им маловероятно. Среди помощников Линда предателей не водится. Во всяком случае, полиция усомнится в том, что мы с вами воры. А это уже неплохо.
Последнее соображение прозвучало весьма здраво. Я хотел сказать об этом Фондорину, но он с вопиющей бесцеремонностью зажал мне ладонью рот.
Тихо!
С силой распахнулась узкая дверь, и во двор вышел, даже почти выбежал знакомый служитель, только в форменной фуражке и с папочкой под мышкой. Мелкими шагами просеменил мимо мусорных ящиков. Повернул в арку.
«Спешит»,
— шепнул Эраст Петрович.
«Это очень хорошо. Значит, пап протелефонировать не сумел или же некуда? Интересно, как он известил Линда о вашем приходе? Запиской? А тогда получается, что логово доктора где-то совсем недалеко. Все, пора».
Мы быстро вышли на улицу. Я заозирался по сторонам, высматривая свободного извозчика, ведь если почтальон спешит, то непременно возьмет коляску. Но нет, стремительная фигура в черном почтовом мундире пересекла бульвар, нырнула в узкую улочку. Стало быть, догадка Эраста Петровича верна, и Линд где-то неподалеку. Не останавливаясь, Фондорин велел:
«Отстаньте от меня сажений на 10 и держите дистанцию. Только не бегите».
Легко сказать «не бегите». Сам Эраст Петрович каким-то чудом умудрялся вышагивать спора, но без видимой спешки, а вот мне пришлось передвигаться на манер подстреленного зайца. Шагов 20 пройду, потом немножко пробегусь. Пробегусь, иначе отстал бы. Уже почти совсем стемнело, и это было кстати. Не то, боюсь, мои странные маневры привлекли бы внимание редких прохожих. Почтальон немного попетлял по переулкам и вдруг остановился у маленького деревянного особнячка, выходившего дверью прямо на тротуар. В одном из зашторенных окон горел свет. Дома кто-то был, но звонить почтальон не стал. Открыл дверь ключом и прошмыгнул внутрь. «Что будем делать?» — спросил я, догоняя Фондорина. Он взял меня за локоть, отвел подальше от домика.
«Не знаю. Да давайте прикинем».
В свете фонаря было видно, как гладкий лоб под лаковым козырьком полицейской фуражки собирается морщинами.
«Возможностей несколько. Первое. Доктор Линд и заложники здесь. Тогда нужно наблюдать за окнами и ждать. Если станут уходить, нанесем удар. Вторая возможность. Здесь только Линд, а Эмилия и мальчик где-то в другом месте. Все равно нужно ждать, пока он выйдет, и следовать за ним, пока доктор не выведет нас к заложникам. Третья возможность. Здесь нет ни Линда, ни пленников, а только почтальон и его семейство. Кто-то ведь все-таки в доме был. В этом случае к почтальону от Линда должны прийти. Вряд ли в этом домишке имеется телефонная связь. Стало быть, опять-таки требуется подождать. Посмотрим, кто придет, и далее будем действовать сообразно обстоятельствам. Итак, имеется 3 варианта, и при каждом понадобится ждать. Давайте устраиваться поудобнее. Ожидание может затянуться».
Эраст Петрович посмотрел вокруг.
«Вот что, Зюкин, пригоните-ка с бульвара извозчика. Не говорите, куда ехать. Скажите только, что нанимаете его надолго и что получит он щедро. А я пока присмотрю местечко поудобней».
Когда четверть часа спустя я подъехал к тому же углу на Ваньке, Фондорин вышел к нам из густой тени. Поправляя портупею, сказал строгим начальственным голосом:
«Бляха, 345? Всю ночь будешь с нами. Секретное дело. За труды получишь четвертную. Отъедешь вон в ту подворотню и жди. Да не спи у меня, Вологда. Понятно?»
«Понятно. Чего непонятного?» —
бойко ответил извозчик, молодой мужик со смышленым курносым лицом. Как Фондорин догадался по его виду, что он вологодский, я не понял, но Ванька и в самом деле вовсю налегал на «о».
«Идемте, Афанасий Степанович, удобнейшее место присмотрю».
Напротив того самого домика стоял особняк повнушительнее, обнесенный решетчатым палисадником. Эраст Петрович в 2 счета перемахнул через изгородь и жестом велел мне последовать его примеру. По сравнению с оградой нескучного сада, это были сущие пустяки.
«Ну как, не дурно?» —
С гордостью спросил Фандорин, показывая на противоположную сторону переулка. Вид на почтальонов дома в самом деле открывался идеальный, но удобнейшим наш наблюдательный пункт. Мог назвать разве что завсегдатай мазохистического, если я правильно запомнил это слово, кабинета из клуба «Элизиум». За палисадником оказались густые и колючие кусты, сразу же начавшие цепляться за мою одежду и расцарапавшие мне лоб. Я закряхтел, пытаясь высвободить локти. Неужели придется сидеть тут всю ночь?
«Ничего»,
— бодро шепнул Фандорин.
«Китайцы говорят, благородный муж не стремится к уюту. Давайте смотреть на окна».
И мы стали смотреть на окна. Правду сказать, ничего примечательного я там не увидел. Только пару раз по шторам мелькнула неясная тень. В других домах окна давно уже погасли, а обитатели нашего, похоже, спать не собирались. Но это единственное, что могло показаться подозрительным. «А есть ли четвертое?» — спросил я часа два спустя.
«Что четвертое?»
«Возможность».
«Это какая же?»
«Что, если вы ошиблись, и почтовый служитель никакого отношения к Линду не имеет?»
«Исключено».
Что-то слишком сердито прошипел Фандорин.
«Непременно имеет. И обязательно выведет нас как к самому доктору».
«Вашими бы устами да мед пить», — пришла мне на ум народная поговорка, но я промолчал. Прошло еще с полчаса. Я стал думать о том, что впервые в жизни, кажется, потерял счет дням. Что сегодня? Пятница или суббота? 17-е или 18-е? Не то чтобы это было так уж важно, но я почему-то никак не мог успокоиться. Наконец, не выдержав, спросил шепотом. «Сегодня 17-е?» Фандорин достал брикет, блеснули фосфористические стрелки.
«Уже 5 минут, как в 18-е.